Глава 4. Дома ничего не изменилось, и это было странно. Жена, дочь, Макс принадлежали точно другой эпохе, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев. Макс, весь день работавший в театральной своей конторе, любил отдыхать у сестры, души не чаял в племяннице и с нежным уважением относился к Кречмару, к его суждениям, к темным картинам по стенам, к шпинатному гобелену в столовой. Кречмар, отпирая дверь своей квартиры с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, как сейчас встретиться с женой, с Максом. Не почуют ли они измену? Ибо эта прогулка под дождем являлась уже изменой. Все прежнее было только вымыслом и снами. Быть может, его уже заметили, выследили. И он, отпирая дверь, торопливо сочинял сложную историю о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, что ей нужно помочь устроить выставку. Тем живее он ощутил переход в другую ясную эпоху, которую он за один вечер так лихорадочно опередил, и после мгновенного замешательства от вида неизменившегося коридора, от белизны двери в глубине, за которой спала дочка, от честных плеч Максова пальто, любовно надетого горничной на плюшевую вешалку, от всех этих домашних знакомых примет, наступило успокоение. Все хорошо, никто ничего не знает. Он пошел в гостиную. Аннелиза в клетчатом платье, Макс с сигарой, да еще старая знакомая, вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь торговавшая коврами и картинами. Не важно, что говорили, важно только это ощущение повседневности, обыкновенности, простоты. И потом в мирно освещенной спальне, лежа рядом с женой, Кречмар дивился своей двойственности, отмечал свою ненарушимую нежность к Аннелизе, и одновременно в нем пробегала молниевидная мысль, что, быть может, завтра, уже завтра, да, наверное, завтра. Но все это оказалось не так просто. И во второе свидание, и в последующее Магда искусно избегала поцелуев. Рассказывала она о себе немного, только то, что сирота, дочь художника, живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу. Кречмар назвался Шиффермюллером, и Магда с раздражением подумала: «Везет мне на Мельников». А затем: «Ой, врешь!» Март был дождливый. Ночные прогулки под зонтиком мучили Кречмара. Он предложил ей как-то зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, зато безопасное. У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку. На портсигаре Магда заметила инициалы «Б.К.». Она промолчала, подумала и попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой разгильдяйской походкой шел к телефону, она быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию. Необходимая мера предосторожности против рассеянности художников при шапочном разборе. Кречмар, нежно улыбаясь, принес книгу, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее шею и опущенные ресницы, Магда живо нашла его адрес и телефон и, ничего не сказав, спокойно захлопнула потрепанный, размякший голубой том. «Сними пальто. — тихо сказал Кречмар, впервые обратившись к ней на «ты». Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоняя плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром, пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и расходятся складки смугловатой кожи на позвонках. Это продолжалось мгновение. Она сняла шляпу, посмотрелась в зеркало и, послюнив палец, пригладила на висках темно-каштановые акрошкеры. Кречмар сел рядом с ней, не спуская глаз с этого лица, в котором все было прелестно, и жаркий цвет щек, и блестящие от ликера губы, и детское выражение удлиненных карих глаз, и чуть заметное пятнышко на пушистой скуле. «Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят, — подумал он, — я все равно бы на нее смотрел». Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи, ахи и смешки перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта, и, смеясь, она сладко жмурилась. Он хотел взять ее руку, но она и этого не позволила. — Ты сведешь меня с ума! — пробормотал Кречмар. Магда хлопнула его по кисти и сказала тоже на «ты» — «Веди себя хорошо, будь послушным». Первой мыслью Кречмара на другое утро было — так дальше невозможно. Следует взять для нее комнату без тетки. Так устроить, чтобы ей не служить. Мы будем одни, мы будем одни. Обучать Арсу Аморису. Она еще так молода. Удивительно, как это у нее нет жениха или друга? — Ты спишь? — тихо спросила Анна-Лиза. Он притворно зевнул и открыл глаза. Анна-Лиза в голубой ночной сорочке сидела на краю постели и читала письма. — Что-нибудь интересное? — спросил Кречмар, глядя на ее пресно-белое предплечье. — Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны, что против него интригуют. Нужно дать. «Да, — Да-да, непременно, — отвечал Кречмар, необычайно живо представив себе покойного отца Магды, тоже, вероятно, старого, малодоровитого, разжеванного жизнью художника. — А это приглашение в палитру. Придется пойти. — А это из Америки. — Прочти вслух, — попросил он. — Глубоко уважаемый господин Кречмар, мой поверенный сообщает мне о том живом и беспристрастном внимании, которое вы уделили делу о нарушении моих прав. Я предполагаю... Тут затрещал телефон на ночном столике. Анна-Лиза цокнула языком и взяла трубку. Кречмар, растерянно глядя на ее белые пухлые пальцы, сжимающие черную трубку, в чуже слышал микроскопический голос, говоривший с другого конца. — А, здравствуйте! — воскликнула Анна-Лиза и сделала мужу ту определенную пучеглазую гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефонница. Он потянулся за письмом из Америки, лежащим на перине, и посмотрел на подпись. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, молча поцеловала мать, которая то слушала, то восклицала и порою кивала вместе с трубкой. — Чтобы никаких сюрпризов, няня, сегодня не было, — — тихо сказал Кречмар дочке, намекая на какое-то недавнее прегрешение. Ирма улыбнулась. Она была некрасивая, со светлыми ресницами, с веснушками над бледными бровями и очень худенькая. — До свидания, спасибо, до свидания, — облегченно проговорила Анна-Лиза и звонко повесила трубку. Кречмар принялся за чтение письма. Анна-Лиза держала дочь за руки и что-то ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма все улыбалась и скребла ногой по полу. Опять затрещал телефон. Кречмар приложил трубку к уху. — Здравствуй, Бруно Кречмар, — сказал незнакомый женский голос. — Кто говорит? — спросил Кречмар, и вдруг почувствовал, словно спускается на очень быстром лифте. — Нехорошо было меня обманывать, — продолжал голос. — Но я тебя прощаю. — Ты слушаешь? Я хотела только тебе сказать, что... — Ошибка — это другой, — хрипло сказал Кречмар и разъединил. В то же мгновение он с ужасом подумал, что, как он давеча слышал голос, просачивавшийся с того конца, и даже как будто различал слова, так и Анна-Лиза теперь могла все слышать. — Что это было? — с любопытством спросила она. — Отчего ты такой красный? — Какая-то дичь. — Ирма, уходи, нечего тебе тут валандаться. — Совершенная дичь. Уже десятый раз попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, приедет зимой в Берлин и хочет со мной познакомиться. Кто пишет? Ах, Господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Ну, вот этот самый карикатурист из Америки, этот самый Горн. — Какой Горн? — уютно спросила Анна-Лиза.